Слава Богу за Его Слово, которое оставлено на земле, которое нас просвещает. Слава Богу за Духа Святого, который открывает это Слово, и оно становится понятным. Слава Богу за веру, потому что вера очень многое определяет в жизни. И как мы вчера читали, чтобы мы думали о себе скромно по мере веры, которую Бог уделил каждому из нас, вера очень важна. Вера в пророков, вера в Моисея, которые передавали Слово Божье. Мы вчера говорили, что мы живем в теле, мы в мире материи, а Бог есть Дух. И в нас есть от Бога какой-то орган внутренний, какая-то способность внутренняя. В каждом человеке она есть, несмотря на то, что мы люди, находящиеся в теле, И в теле у нас, как у людей, есть 5 органов чувств, через которые мы воспринимаем мир физический. 90% информации человек получает через зрение, большой процент через слух, осязание, вкусовые качества, обоняние. Но есть еще какой-то орган, потому что человек духовен, потому что весь сотворенный мир, рыбы, птицы, пресмыкающиеся, животные, все моллюски, которые наполняют воду, они сотворены словом, а человека Господь сотворил из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. В человеке есть какой-то орган, способный воспринимать Бога. Это очень важно. Павел в Ареопаге сказал грекам, что Бог назначил людям времена и пределы, чтобы они обитали и искали Бога, не ощутят ли Его. Я не знаю, насколько точно это передано в русском синодальном переводе, но это что-то такое интересное внутри человека, какая-то способность, духовная, скорее всего, способность ощущать Бога и тянуться своим внутренним человеком именно к Богу. И в каждой живой душе это есть. И потому человек постоянно переживает состояние и ощущение потери. Он потерялся. Это как человек в большом городе потерялся. Один, второй круг ездит по тех же перекрестках, ищет какие-то приметы, что-то пытается выбраться. И чем чаще он возвращается на тот же перекресток, тем больше он впадает в отчаяние. В нем меньше и меньше надежды, больше и больше отчаяния в человеке. И в итоге это отчаяние уже перетекает в какой-то страх. Его уже начинает это злить. Он уже не знает, как реагировать. Он уже 10-й раз крутится на том же месте, он не знает. Он приходит к осознанию, что он потерялся окончательно. Вот это приблизительно такое состояние человека и в духовных вопросах. Он понимает и объяснить не может, что ему надо выйти на какое-то более глубокое объяснение причины своего бытия. И ничего с этим сделать невозможно. Невозможно ничем другим заменить это чувство потери, которое непреодолимо до тех пор, пока творение не найдет Творца. Потому что творение может себя объяснить, а значит понять только в Творце. Только Творец может объяснить творению причины его бытия. Кто-то из философов сказал, что лучшее, что дал Бог людям, это причину. Причину жить, причину бороться, причину. И вот каждый мы ищем свою причину. Reason. Каждый человек. И если у человека нет причины или у него нет ответов, у него похищена самая важная составляющая жизни, самый основной стимул жить, то, что называется смыслом. Причину украли. Если у человека уже нет, не может он найти ответа. Тогда он говорит, а зачем жить? А ради чего жить? Заметьте, это ключевые вопросы. А ради чего? Если есть дети, я писал интервью одной женщины, она при родах сильно заболела. Многие ее даже знают. Лариса ее зовут. В нашем городе живет, в Сакраменто. И когда она умирала, еще такая примитивная медицина была. Это лет 25 назад было. В какой-то такой бедной больнице, где-то там в Украине. И молодая женщина, но у нее пошло воспаление, загноение внутреннее, и врач просто взял резиновую перчатку, обрезал вот эти кончики резины, где, куда пальцы помещались, и просто вшил одной частью в ее живот, а другой частью вывел такой, как бы дренаж сделал, подсоединил просто резиновые трубочки. Они понимали, что она жить долго не будет, но просто ждали, пока она умрет. И вот из нее стекало вот этот гной, вот это все, воспаление внутреннее. И так она умирала в реанимации. Ребенок родился, ребенок, мальчик был здоров, и ничего не могли сделать. Организм угасал. И она рассказывала мне лично, говорит, я уже пришла к такому рубежу, что я уже была ближе туда, чем сюда. Я уже понимала, что все. В очередное утро, когда врач делал обход больницы, он посмотрел на нее и сказал, знаете, у нас, наверное, последний шанс остался что-то попробовать сделать. И никто не ожидал такого поворота. Он сказал, просто принесите ей мальчика, которого она родила, дайте ей. Все сказали, какое это имеет отношение к ее болезни? Ну, сделайте это, я знаю, что я говорю. И они принесли этого новорожденного малыша. И она говорит, когда я взяла его на руки и держала его, первый мой сын, и это и единственный сын, Сергей. И когда его держала, говорит, во мне начали просыпаться такие резервы, такие силы, о которых я даже не подозревала, что они во мне есть. Малыш, мой сын, как же он будет расти без матери? Как же я его оставлю? Как же это возможно? И стал просыпаться такая сила внутренняя, в абсолютно истощенном организме, в абсолютно лишенном силы. Вот удивительно люди устроены. Мне кажется, чем больше дьявол похищает у нас причину, чем больше дьявол похищает у нас смысл, тем мы больше слабеем. Чем больше мы понимаем высокое предназначение, данное нам Богом, тем мы сильнее. Тем человек вообще понимает, вообще, кто он, куда он идет. Как о Христе написано, Иисус, зная, откуда он не шел, зная, что он к Богу отходит, когда он это знает, он знает, как себя вести. Он идет, как написано о нем, он идет по предназначению, он, Христос говорил. Так должно, он говорил, Сын Человеческий должен пострадать, умереть и войти в славу Божию. И я как раз вот, ну, хотел бы вот коснуться вот этой тонкой грани, что Бог, давший нам жизнь, Бог, сотворивший нас даже физически, есть то, что не в нашей власти, а есть то, что в нашей власти. И Бог почтил человека свободой воли. Высшее уважение, проявленное со стороны Творца к творению, это свобода. Нет, на мой взгляд, нет более веского доказательства, доказывающего Божье почитание к человеку. Так Бог возвеличил человека, что дал ему право даже от Бога уйти. Дал ему право вернуться и снова уйти. Некоторые верят, что если человек однажды спасся, он уже не сможет никогда уйти от Бога. Я часто говорю, что спасение – это не мышеловка. Если человек попал, уже не может выйти. Как раз совершенно наоборот. Когда человек попадает в чужую волю, волю дьявола, вот там как раз человека не уважают. Вот там как раз порабощают волю человека. И он понимает умом и делает не то, что хочет уже, а что ненавидит, то делает. Потому что уже не он делает, а живущий в нем грех. И вот тогда человек снова может позвать Бога на помощь, чтобы он вмешался в ситуацию и снова освободил его волю от чужой воли. Снова сделал его свободным, вернул человеку право опять выбирать. И снова человек может выбирать. То есть это высшее уважение Творца к человеку, возможность и право выбирать. Но поскольку мы в Адаме все согрешили, есть что-то в этой смерти, Есть что-то в этой духовной смерти такое страшное. Оно настолько поменяло человека, даже Адама и Еву, когда они вкусили от запретного плода, что-то роковое произошло в них и через них, в нас всех. Что-то настолько страшное произошло, что они себя не узнали. До неузнаваемости изменился человек. Он таким не был. Наверное, ближе всего к тому оригинальному образу человека, райскому образу, стоит ребенок. Наверное, ближе всего вот к той легкости, к той честности, к той искренности, ближе всего стоит ребенок. Но потом вот эти наслоения происходят у нас, и как бы мы ни старались, как бы много книжек ни читали, как бы ни работали над собой, такое наслоение происходит над нами и в нашей жизни, что мы во многих случаях не можем его преодолеть. Мы становимся бессильными. А именно я говорю о том, что мы даже веруя в Бога, мы остаемся своевольными. Вот что я пытаюсь сказать. Хорошо понимать слово «воля» не только как составляющую нашей души, а вот если люди, владеющие украинским языком, хотя бы немножко. Вот украинский язык в слове «воля», я повторяю, не как составляющая нашей души, а воля как свобода. В украинском языке воля в буквальном смысле значит свобода. Понимаете, о чем я говорю, да? Воля – это свобода. Потому есть слово «невольник», человек, которого лишили свободы, закрыли, подневольный человек. Есть человек «своевольный». Есть человек слабовольный. И вот наша воля – это очень сильная часть нашей личности, очень сильная. И мы даже нашей волей хотим даже Бога заставить работать на наши интересы. Даже Бога в результате. Не доверяя Его воле, не доверяя, здесь именно элемент недоверия. Вот об этом я хотел бы в первой части сегодня семинара поговорить, что мы говорим о семье, и мы говорим, что есть взаимоотношения с Богом вертикальные, и есть взаимоотношения друг с другом горизонтальные. И мы говорим, что то, что я делаю в тайной комнате, молясь Богу и строя свои отношения с Богом, это один уровень отношений с Богом. И то, как я строю отношения друг с другом, это совершенно другое, этому надо учиться. И надо учиться у Слова Божьего, и надо что-то преодолевать в себе. И это очень важно, потому что невозможно без подчинения. Если мы верим, что мы должны подчиняться Христу, невозможно без подчинения в обществе. Бог установил власти, законы субординации. На духовном уровне все мы должны подчиняться Христу. Как мы вчера читали, держась главы, от которой все тело растет. Но мы на земле, и Бог установил законы субординации. Хотя мы все дети Божьи. Бог установил законы субординации, а значит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Это концепция, это принцип. Мы сейчас не будем называть фамилии, имена, а как с такой властью, а как такая власть. Там не рассматривается никакая власть. Там идет речь как принцип, что над высоким всегда есть высший. Так устроено. А над ним еще высший. Так всегда устроено. Если какая-то власть на любой инстанции не признает высшей, стоящей над ней властью, она становится самовластием. Это страшно. Всякая власть на земле, начиная с дома, где родители, дети, повинуйтесь родителям, жена да будет послушна мужа, мужу глава Христос, в церкви, если на любой из этих инстанций нет подчинения высшей власти, утверждается самовластие, монархия, которая называется авторитаризмом, диктатурой, потому что по-другому теперь эта власть не может подчинить себе подчиненных, поскольку сама не подчиняется. А если сама не подчиняется, значит, лишается помазания, лишается силы, лишается полномочий, которую дает только высшая власть. Так устроен духовный мир. Высшая власть, когда я ей подчиняюсь, хожу и почитаю высшую власть, а почитание мое высшей власти выражается в одном – в послушании воле высшей власти. От меня не требуются идеи. Бог не ищет людей с идеями. Бог ищет людей верных. Он сам прекрасно знает, что надо делать. Ему не надо подсказывать, что делать и чем заняться. Бог ищет людей верных, которые, расслышав его голос, только тогда приступают к действиям. Завтра мы об этом поговорим. Это сильнейшее, ценнейшее слово, что вся 11 глава послания к евреям, она вся прописана глаголами, то есть действиями. Люди действовали, но исключительно верою. Верою приносили жертвы, верою рождали, верою Сара зачинала, верою строили ковчег, верою побеждали царство. Все о действиях написано, но не просто о действиях. Давайте что-то делать, давайте действовать. Мы не можем действовать. Я вчера говорил, мы не можем управлять всеми ресурсами, которые мы имеем, включая наше время, образование, опыт, положение. Мы не можем ими управлять без направления. Направление, куда управить и как управить своими ресурсами, направление дает Бог. В этом мое почитание высшей власти. Это единственное, что доказывает, что я подвластный человек, как сказал сотник. Я человек подвластный. Это первое, с чего все начинается. И именно потому, что я человек подвластный, я имею у себя в подчинении. Эти две закономерности полностью взаимосвязаны. Только потому я имею у себя в подчинении, потому что я в подчинении. Я подвластный человек. Если только я не подвластный человек, не хочу быть подвластным, хочу установить самовластие, я становлюсь диктатором. Потому что высшая власть меня разжалует, забирает у меня полномочия и право иметь у себя в подчинении. Потому если так себя ведет отец в доме или мама в доме, они потенциально в своих подчиненных зарождают революцию, зарождают бунт. Человек не терпит насилия. Человек с удовольствием захочет подчиняться разумной власти, но человек не терпит насилия. И он терпит только в силу того, что папа сильнее своего сына, и мама умнее своей дочери, и потому они терпят до времени. Но это как пружина, которую мы сжимаем. Каждый новый день наши руки ослабевают и дрожат, и эта пружина обретает силу сработать в обратную. Так случается везде и всегда, начиная с отдельной семьи, заканчивая целыми государствами. Посмотрите, что сегодня творится на Востоке, в этих всех государствах. Человек не переживет насилие. В нем зарождается сильнейший бунт. У нас один известный ведущий, есть радиоведущий в Соединенных Штатах, и он много говорит об исламе. Он говорит о силе ислама и о возможности вообще поменять вообще ситуацию в исламе, особенно где унижены женщины. И он высказал однажды такую мысль. Он сказал, что если и возможно что-то поменять в исламе, то перемены эти может принести женщина. Когда женщины устанут жить в насилии, и когда женщина устанет рождать детей для насилия. То есть эта реформа, революция возможна только изнутри. Извне она невозможна, настолько это жестокая религия. Итак, мы сейчас говорим о чем-то чрезвычайно важном. Мы говорим об устройстве Дома Божьего, мы говорим об устройстве дома, мы говорим об устройстве семьи. Мы говорим о какой-то духовной, удивительной, священной гармонии, сопровождаемой великим внутренним миром, где нет напряжения. Напряжение – это очень скверное чувство. Бог задумал, чтобы женщина, которая выходит замуж, никогда не думала, что ее замужество похищает ее права, ограничивает ее, ущемляет ее как личность. Бог никогда этого не задумывал. Никогда Бог этого не задумывал. Я думаю, как раз совершенно наоборот. Женщина, выходя замуж, она попадает в сад. Это в Божьем замысле. Она попадает в почву, где она как личность может развиваться и может расти до совершенства, равно как и мужчина. Просто семья – это такой эксперимент с очень сильной реакцией, который выявляет наше эго. Именно эго. Когда два любящих и любимых друг другом человека соглашаются стать одной плотью, вступают в брачный завет, рождают детей, любовью связывают себя и перестают быть отдельной личностью, становятся одной плотью и одной кровью. И между тем в них остается эго. Претензии на мое «я», которое очень болезненно реагирует, когда ты наступаешь на пятки. И любовь, она покрывает множество грехов. Любовь – это, знаете, как вода в полноводном озере. Она покрывает все, такое красивое озеро. Но когда эта любовь, не приведи Господи, убывает, на поверхности появляются коряги, банки, камни. Они там и были всегда. Мы люди несовершенные, у нас очень много своих проблем и недостатков, правильно? Но когда ты любишь человека, любовь покрывает это все. Потому в любви нет страха. Любовь – это совокупность совершенства. Любовь – это единственный ответ. Единственный ответ – любовь. Ни закон, ни строгость. Закон как раз ничего не довел до совершенства. А любовь – это совокупность совершенства. Многие пытаются с законом строить отношения. Ты читал, ты знаешь, это твои обязательства. Как ты можешь? Я стараюсь, а ты почему? И мы как бы мы начинаем состязаться. Кто больше сделал? Мы уже из завета переходим на контракт. Контракт – это соглашение на взаимовыгодных условиях, а завет – это безусловная любовь. Если любовь чем-то и можно испытать, то безусловностью. Я знаю, что мы говорим как бы о высокой какой-то материи, но благодаря Святому Духу это возможно. Это возможно, братья и сестры. Просто страшно, когда наше эго просыпается, и мы раним самых дорогих и самых близких людей. Потому я не верю в возможность устройства церкви или общества при неустроенных семьях. Я в это не верю. Я не верю, если человек может ущемлять своих детей И дети могут плакать, а человек идет молиться Богу, я в это не верю, что Бог слышит молитвы такого предстоятеля. Я не верю в это. Почему Иов, он, когда круг пиршественных дней в его доме заканчивался, он звал всех своих сыновей и говорил, может быть, мои сыновья согрешили. Может быть, они в своем сердце похулили Бога. И он приносил за них жертвы. И вы знаете, я думаю сейчас даже не об Иове. Да, Иов это яркая фигура, личность в Библии. Но я думаю сейчас о сыновьях, которые были князьями, именитыми, известными людьми. Как они покорно, имея свои семьи, имея большое положение в обществе, как они покорно приходили к своему отцу. Какую власть этот человек имел в здоровом смысле слова над своей семьей? Одно дело впечатлять обществу, одно дело лозунги, одно дело стоять за кафедрой, приехав на 2-3 дня в Латвию и впечатлять людей, и совсем другое дело возвращаться домой, где живет моя жена, где живут мои дети. Что они ощущают в своем сердце, когда я возвращаюсь, когда я уезжаю? И я вам скажу, меня это так занимает всегда, меня это так заботит. Потому что, когда я читаю об Илии, священнике, его сыновья тоже были священники, и написано, они были люди негодные. И я начинаю думать, оказывается, можно быть священником и негодяем одновременно. И это вред в 2 раза худший. Потому что мало того, что они сами согрешали и будут нести ответственность за свои собственные поступки, но намного больше грех этих людей, написано, был весьма велик, если вы знаете Библию, помните, да, там написано, потому что они своим поведением отвращали людей от жертвоприношения Господу. Люди, видя их, не хотели идти в храм, не хотели иметь дело с таким Богом и с таким священством. Итак, мы сегодня говорим об устройстве Дома Божьего, и мы говорим о субординации и о гармонии, которая должна присутствовать, что над каждым человеком есть еще высшая власть. Мне много раз помогала эта истина, за себя скажу. Когда я видел несправедливость, а ее в жизни достаточно у всех нас, каким-то удивительным утешением ложилась эта мысль, что ты еще не Бог, который надо мной смеешься и унижаешь меня. Ты еще не Бог. Есть над тобою Бог. Помните Лермонтова, как он писал? И вы на перстнике разврата, есть Божий суд, он недоступен звону злата. Все мысли и дела он знает наперед. Вот где-то есть, и он там продолжал писать тогда, напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Есть какое-то удивительное внутреннее утешение. В моем случае я не один раз говорил, Господи, как хорошо, что на небе есть великий белый престол, и там все знают, и мне ничего, никому не надо доказывать. Как хорошо. Потому я верю, что Божий замысел состоит в способности подчинения высшей власти на любой инстанции, любого человека. Смирение предполагает кротость. Кротость – это укрощение, укротить свое своеволие, подчинить воле Божией. Да, мы не становимся безвольными. Бог, я повторяю, не забирает нашу волю. Он не делает нас безвольными людьми, но и не своевольными. Кротость – это укрощение своего своеволия, когда мы при всех желаниях, которые имеем как люди, говорим: «Боже, не моя воля, но Твоя да будет». То есть самая большая борьба, которую мы как люди переживаем, это борьба с нами самими, со мной. Самая большая борьба со своим собственным «я», которое обижается. Как только обижается, неадекватно ведет себя. Сразу болезненно реагирует, кусается, обижает других людей, плохо себя чувствует. Потому самая большая борьба – это своеволие подчинить воле Божьей, укрощение своего «я». Навуходоносор расхаживает по своим палатам там и говорит: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» Еще речь была в устах его, как Бог просто пришел, и знаете, он ничего не ломал, не забирал у него это царство, вообще ничего не делал, что-то там вот сдвинул, там, что-то дрогнуло, там, какая-то жилочка, может быть, оборвалась, и все. И все. И человек не может ни ногти постричь, ни в туалет сам за собой ухаживать не может, ни мыться не может, ничего не может. Ничего не может. Человек ничего не может без Бога. Вообще ничего человек не может без Бога. Как хорошо, когда это осознание присутствует в нашем сердце. Некоторые думают, что не могут, ну как, много можно. Один человек говорил: «Господи, мы без Тебя ничего не можем делать». А другой говорит: «Врешь, мы много можем без Бога натворить». Правду говорит. Правду. Многое может человек силой своей души. Но какой же это вред себе самому и обществу, и своей семье? Какой же это вред? И я еду в машине, у нас там в нашем городе жарко, окно опустил. Возле меня на светофоре останавливается машина, сидят двое молодых ребят. И один другому с таким пылом кричит: «Ты понимаешь, это моя жизнь, моя! Ты слышишь, что я тебе сказал? Это моя жизнь, не лезь в мою жизнь. Я что хочу, то и делаю со своей жизнью. Я хозяин своей жизни, это моя жизнь, ты понял меня?» Я сижу, просто слушаю их, думаю: да. Прошло время, Бог раз там поправил что-то в голове, у Навуходоносора написано, разум его вернулся. Человек вернулся, понял все. Прославил пресносущего, от которого все зависит, восхвалил, почтил. Он забирает царство, он дает царство. Я думаю, что это очень ценно и очень важно, подобное смирение. Разрешите коснуться таких болезненных моментов. Как вообще справиться? Потому что я понимаю, мы говорим об идеальной модели сейчас. Но вообще, как справиться со своими, вот, ну, со своими притязаниями на первенство, которое везде проявляется? И как я сказал, ну, Бог же не ущемляет моей воли. И вообще, знаете, как интересно, оно так интересно происходит. Вот, я себя помню, где-то мне было чуть больше 14 лет, и я усиленно, это тоже благодать Божья. Это прежде всего Божья благодать, сама молитва, сама постановка вопроса, сам взгляд на жизнь 14-летнего подростка, это уже была огромная Божья благодать, что я смотрел и понимал, что люди по-разному проживают жизнь, по-разному. Я понимал второе, что жизнь одна. Когда-то Вера Сергеевна Кушнир мне говорила: «Саша, всегда живи неповторимостью момента. Это мгновение не повторится никогда». И второе она сказала: «Всегда думай о смерти». Боже, ну ладно, ты уже в возрасте женщина, что я должен думать о смерти? Всегда думай о смерти. С этого угла и с этой перспективы ты будешь видеть мир по-другому. Ты будешь по-другому оценивать жизнь, по-другому выстраиваться ценности жизненные. И самое, вот я думаю, как бы сложное или болезненное, это когда, допустим, ну, жена в доме, женщина, давайте так возьмем. Почему она должна быть в подчинении? А так написано, что жена, да не властвует над мужем своим, но будет в подчинении, будет под чином. И у нее есть на голове знак власти над нею для ангелов. Она подвластный человек, есть власть над нею для ангелов. Я думаю, я так верю, я так полагаю, что ангелы – это служебные духи, посылаемые Богом на служение нам, имеющим наследовать спасение. И в первой церкви, это в документах, оно как бы в архивах, оно отражено. Первая церковь верила, наверное, правильно верила, что у каждого человека есть ангел. Как бы Бог закрепляет ангела. И там о детях написано, что ангелы видят постоянно лицо Отца Небесного. И они так верили, даже когда Петр постучал в дверь, из темницы освободился, то они подумали, что это ангел его, а не сам Петр. Я думаю, что женщина, которая подвластна, и она это понимает, это знак для ангелов. Ее молитвы, ее наставление детям, вообще ее чувство достоинства, как жены в доме, оно сопровождается силою Божией, и ангелы, как служебные духи, служат ей. Я верю, что женщина ничем не отличается от мужчины на уровне духа, потому что дух беспол. Потому что на небесах мы будем как ангелы Божьи, дух беспол. Потому что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Но душа наша, эмоции наши, мы уже разные. И эта разность или разница нас, как индивидуумов, происходит от нашей физиологии. Бог создал нас разными. Потому мы разные, как люди, на земле разные, но на уровне духа мы все дети Божьи. И если мужчина наследник благодатной жизни, женщина сонаследница благодатной жизни. Я верю, что Бог абсолютно одинаково воспринимает людей, одинаково крестит Духом Святым, одинаково говорит в сердце и мужчины, и женщины. Абсолютно никакого различия нет на уровне духа. Но поскольку мы на земле, поскольку мы составляем семью, составляем разумное общество, где Бог упорядочивает это общество, и общество церкви, и общество семьи. О, блажен тот человек, который понимает, что эта власть Богом установлена. Существующие же власти Богом установлены. Потом противящиеся власти. Не думайте сейчас ни о ком конкретно. Ни о президенте, ни о пасторе, ни о муже. Не думайте. Подумайте о самой концепции. Сам подход к любого рода власти. Подумайте о самой концепции, о которой пишет Павел. Противящиеся власти противятся Божьему установлению. Бог установил власть. Потому любое противление, почему я должен послушаться? Почему я должен делать это? Любое такое отношение по поводу и без повода, человек противится Божьему установлению. Так установил Бог. В принципе, человек становится богопротивным. Потому что так установил Бог. И потому во имя сохранения семьи и общества, если мы хотим иметь благословение в наших домах, то часто люди говорят, надо, чтобы советовались муж с женой во всем, чтобы никогда он не принимал никаких решений, они должны быть вместе и только вместе принимать решения. И современная литература, в том числе и духовная литература, очень пропитана этим. Я лично, ну, я дерзну это сказать перед Богом, я лично считаю, что муж в доме ответственен перед Богом за откровение. Он ответственен, и если бы я что-то пожелал женщинам, я бы пожелал гнать мужей в шею, чтобы они молились. Серьезно, вместо того, что мы вот дебатируем и все варианты перебрали, знаете, мы перебираем варианты со своей колокольни, мы люди, и мы вот видим до соседского забора, а дальше наше видение ограничено. Поверьте, да, оно ограничено, ну поверьте хотя бы в этом, мы все ограниченные люди. Но когда человек поднимается на гору, у него открывается другой горизонт. Вообще другой горизонт, когда он духом своим соединяется с Богом и поднимается на вершину в молитве. Он начинает видеть то, что при всех наших рассуждениях мы не видим. Знаете, так интересно, когда Авраам и Лот поднялись на гору. И вот интересно, что Авраам отдает Лоту право выбора. А Лот, сердце забилось, что хочешь, то и бери, смотрит, проверяет зелень, как сад Господен, уже просчитал, стада умножаются, развитие, перспектива в бизнесе, вот это забираю, ты уверен, уверен, что я вот это могу забрать, уверен, Авраам спокоен. Знаете, я когда вот изучал вот эту сцену, почему он так спокоен? Мне такая иллюстрация пришла. Это все равно, как родители купили большой дом, много спален. И они приходят в этот дом, и детям говорят, дети, выбирайте себе спальни. И дети думают, ничего себе, сами выбирать? Да, выбирайте. И они носятся по дому, выбирают себе, где они будут спать, где они будут жить. А родители спокойны, потому что весь дом принадлежит им, и дети им принадлежат, и все им принадлежит, знаете. Вот я посмотрел, Авраам на всю эту землю как бы посмотрел, и ты, Лот, и все твои бараны, и все вообще, все вот это Бог отдал мне. Знаете, совершенно другой взгляд. Есть такая мышиная возня, вот мы, о Боже, помоги нам это понять. И мы всю жизнь в этом навозе ищем золото. Простите меня, сейчас надо выключить все эти диктофоны. Потому что кто-то мне такой анекдот рассказал, когда евреи выезжали из Советского Союза, и кто-то разоблачил, что они золото берут в хлеб, кусочки золота, и проглатывают. А перелетают границу, ну и... собирают потом урожай. И таможенники это заподозрили. И стали давать им слабительные на таможне. Ну и сидят они там, ждут. И один таможенник спрашивает, ну что, пошла валюта? А он говорит, пока только ваша. Вот и я думаю, что мы много возимся в этих кучах навозных, которые вообще никакого отношения к благословению, к жизни вечной и вообще к Божьей полноте не имеют. Очень жаль, что многие так прожигают жизнь. Очень жаль. Когда Христос сказал, что жизнь человека не зависит от благосостояния его имения, когда есть совершенно другие ценности в жизни. Как жаль, что человек столько своей энергии, лучшие золотые годы тратит, пустую и мимо цели. Потому благословенна та женщина, благословен тот мужчина, благословен, который понимает, что над высоким есть высший, и над самым высоким есть Всевышний, и ему все покорно. Блажен и благословен тот человек. Я когда-то рассказывал этот случай, это произошло лично в моей жизни, я быстро, 2-3 минутки, мы идем к молитве. Я когда-то говорил, что на третий, не знаю, на четвертый, на пятый день после свадьбы я стоял возле окна, когда мы поженились с Жанной, я стоял возле окна, и как бы ты осмысливаешь то, что произошло. Вообще я человек, люблю очень уединение. Мне кажется, я бы с удовольствием жил на необитаемом острове. Я очень люблю уединение, правда. И я много размышляю. Я молитвенно как бы размышляю. Я задаю вопросы Богу. Я внутри себя как-то все переставляю вещи. Я прошу Бога вмешаться в мой разум. И я вот стоял возле окна и пытался осознать вообще происшедшее. И я в молитве этой услышал внутренний голос Божий. Таких моментов было немного в моей жизни, но это был очень ясный голос, который мне говорил: «Я дал тебе не миллион долларов, и не два, и не три. Я доверил тебе душу. Я дал тебе человека. Если этот человек будет плакать ко мне по твоей вине, я с тебя спрошу». И все. Вы знаете, я понял несколько вещей. Это было очень ясно. Я понял первую вещь. Как Бог знает лично и любит лично мою жену, какую ценность она представляет в его глазах. Второе, что я понял, как Бог любит меня, если Он разрешил мне иметь этого человека в своем сердце, и как Он доверяет мне. И я понял свою ответственность, что я как человек могу разрушить эту жизнь. Я могу ее ограничить, сжать, иссушить. Я могу как вампир просто выпить ее всю энергию. Или я могу обратить эту всю атмосферу в сад. В сад, где не только жена, где будут рождаться дети, и где будет прекраснейшая атмосфера. И я понял, что без Бога это невозможно. Невозможно. Потому, конечно, как хорошо, когда эта трезвость сознания присутствует у мужчины. Как здорово, когда я говорю и не шучу. Мужчина должен, обязан своим положением, в которое Бог его определил и поставил, обязан проводить время с Богом. Время с Богом – это не есть какая-то такая, ну, философская формулировка. Это очень даже практичное действие. Это какое-то состояние, я бы даже сказал, духа. Не обязательно там говорить, даже очень не обязательно. Там, наверное, надо больше молчать, чем говорить. Когда мы проводим время с Богом, не надо много говорить. Мы иногда думаем, что мы в многословии будем услышаны, а нам же так важно быть услышанными. Самое главное – быть услышанным в жизни. Да нет. В жизни ничего практически не меняется от того, что мы говорим. В жизни все меняется от того, что говорит Бог. Потому самое важное не то, что я Богу говорю. Самое важное, что Бог говорит мне. И я это слышу. И тогда я подчиняюсь. Это действительно важно. Это действительно озарение сознания, это действительно просвещение разума. Это действительно возможность посмотреть на ситуацию сверху. Это действительно чудо, когда человек в молитве, проводя время с Богом, начинает видеть глазами Божьими хотя бы отчасти ситуацию, в которой он находится. Меня иногда однажды просто насторожил пророк Исаия. Мы идем к молитве. Я бы вам сказал, насторожил пророк Исаия голос Божий, который говорил через пророка Исаию. Когда я прочитал, вы молитесь не так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Меня вот это остановило. А как же? Разумеется, мы хотим, чтобы голос был услышан. Нет, вы молитесь не так, чтобы ваш голос был услышан на высоте, потому что в день поста вашего вы хотите творить волю вашу. Разумеется, мы хотим волю нашу творить. Мы для того и молимся, что имеем желание. Разумеется, если мы не получаем ответы на свои молитвы, мы в пост идем. Разумеется, мы традиционно так и понимаем, для того и пост, для того молитва, усиленная молитва, которая много может, и так далее, и тому подобное. Верьте, по вере вашей, будет вам все, чего не попросите. Но я вам свидетельствую о лично своем переживании, когда Бог говорил с моим сердцем, вы в день поста вашего хотите творить волю вашу. И вдруг я начинаю понимать, что пост – это состояние, где Бог хочет что-то сказать мне, а не состояние, когда я пытаюсь заломать руки Богу, и чтобы Он своей силою вращал мельничное колесо моих похотей, чтобы Он работал на меня, чтобы не Он мне говорил, что делать, а я Ему говорил, что делать. Я вам свидетельствую перед лицом Иисуса Христа правду. Свобода наступает тогда, когда я отказываюсь от этого своеволия. Это удивительная свобода. Когда я подчиняюсь воле Божьей, когда Христос сказал, придите ко мне все обремененные со своим бременем и возьмите бремя мое на себя. И вы найдете покой душам вашим. Я вас сделаю свободными. Я прихожу со своим бременем. А меня обременяет масса вещей в жизни. Самых разных. Я действительно обремененный человек. Я прихожу к Иисусу, чтобы Он помог мне. А Он мне говорит, слушай, возьми бремя мое на себя. Тебе будет хорошо. И легко. А бремя Его, Он подразумевает, волю Его. Он подразумевает волю Его. Меня обременяет вообще, что бы мне думают люди, как они отнесутся ко мне, как я вот должен поступить в этой ситуации. И я даже не замечаю, я руководим столько много, как один человек сказал, если мы бы меньше, он сказал, мы бы мало заботились о том, что о нас думают другие люди, если бы мы знали, как мало они о нас думают. Так нет же. Мы так много об этом думаем. Что же о нас думают другие люди? Итак, друзья, Христос есть глава тела церкви. И Он хочет иметь хоть какую-то возможность в церкви насаждать свою волю через пастора, а в доме через мужа. В церкви тоже мы все члены одного тела, и пастор тоже, кстати, он же не глава церкви. Пастор тоже тело. Если есть отличие между пастором и рядовыми членами церкви, только в его функциональности в этом теле. Но он не глава, аминь. Но Бог поставил иных пасторами. И Господь дает направление, потому что человек проводит время в молитве, и потом младшие, повинуйтесь. Старшим, имеется в виду даже не по возрасту, по положению. Вот потому послушание – это ценнейшее, ценнейшее качество, которое в себе надо развивать. Ценнейшее качество. Христос тоже, допустим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть в других переводах написано, он не считал воровством называть себя Богом. Он не воровал этот титул, что я равный Богу Бог. Он не считал хищением быть равным Богу, потому что он есть Бог. Но, там написано, но он смирил себя и был послушен. Понимаете, да? Мы верим, что Бог триедин. Мы так исповедуем, мы так понимаем эти вопросы. Но он смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Потому что была воля Отца, была воля Сына. Но он свою волю подчинил воле Божией, когда находился на земле в теле. Поэтому это все показывает нам огромный образец устройства и гармонии. И Христос, как мы уже говорили, шел, как написано о нем, по предназначению. Так определил Бог. И так он двигался в жизни. И потому, если мы желаем прожить жизнь тихую и безмятежную, действительно тихую и безмятежную, без мятежей, без вот этих, как американцы выражаются, civil war, то есть гражданских смут. Самое страшное – это братоубийственная война. Самая тяжелая, самая страшная война. Я сегодня с Виталиком говорил, вспомнил 1914 год, Первая мировая война. Когда немцы понимали, что в России готовится переворот, что народ в себе разделился. Дом, разделившийся в себе. Как это опасно. И враги понимали, что если напасть на дом, то люди объединяются, потому что дом надо защищать. Потому что мы называем холодной войной. Это хитрую идеологическую бомбардировку. Когда враг начинает тебе сочувствовать. Когда молодая женщина, поссорившись с мужем, получает комплименты на работе, знаки уважения, внимания. И что-то такое странное происходит, когда она встречает сочувствие, когда весь мир вокруг нее понимает ее, а муж не понимает. Дом, разделившийся в себе, и туда приходит враг, связывает сильного и расхищает дом. И это из-за того, что мы эгоистичны, мы любим другого человека. Нам больно это, но наше «я», оно очень болезненно реагирует. Как написал Иаков, мы каждый искушаемся, искушая своей собственной похотью. Она внутри где-то сидит. А все, что в мире, это гордость и похоть. Все. Все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И она как точка опоры. Мир просто узнает себя в нас и начинает это вот развивать, начинает нас... И мы просто разрушаем себя и разрушаем все вокруг. Я закончу одним примером, который недавно услышал. У нас была конференция для всей семьи в Сакраменто. И один человек, он христианин. Они прожили несколько лет со своей женой, и их отношения стали обостряться. Хуже, хуже. Ссоры появились в доме больше, больше. Но знаете, в ссоре каждый прав, потому что каждый видит со своей стороны и не хочет видеть ситуацию глазами другого. Ну, вы знаете, все люди взрослые, вы знаете это. И в итоге была большая ссора в их доме, большой конфликт, и он... просто в гневе схватил тарелку со стола и хотел просто ее разбить, но так получилось, что он запустил ее, хотел мимо в стену ударить, а получилось, что попал жене в голову. И эта тарелка разбила ей лицо, разбила лоб. Ну, приехала скорая, там ее забрали в больницу, его закрыли, посадили на трое суток, пока разбираться с этим всем. И вот он сидит, в тюрьме, можно сказать, такой вот на трое суток, и думает, как же так все могло произойти. Женщина, которую я так любил, и где-то знаю внутри, что люблю, за которой столько ходил, ухаживал, молил Бога, мечтал о совместном счастье. Как же так все нелепо закончилось? Она где-то со швом на лице. Я здесь сижу. И он стал просить Бога, помоги мне увидеть то, чего я не вижу. Ты видишь, что я слепой, помоги мне. Я не выберусь из этого сам, помоги мне. И Бог действительно вмешивается в ситуацию, и он начинает осторожно в течение этих нескольких суток проходить по всем ссорам, которые были в их жизни. От самого начала, когда они были такими незначительными, маленькими вспышками, и до последней. И он начинает проходить по всем этим ссорам, и буквально сверхъестественно Бог так делает, что он не слышит себя в этих ссорах. Он перебирает детали этой ссоры, но он сосредоточен полностью на том, что она ему говорила. В момент ссоры человек не слышит другого. Он повышает голос, он кричит и повторяет одно и то же по много раз, чтобы его услышал другой. Но он совершенно не слышит, что говорят ему. И Бог так сделал, что он стал слушать, что же эта женщина ему говорила. И даже не все, что она говорила. Потому что она тоже в пылу и ссоры могла наговорить много глупостей. Но были моменты, когда говорило ее сердце. И вот Бог так сделал, что остановил его взгляд, и это действительно было. Он даже не мог сразу поверить, что она действительно такое говорила. Но когда он так молитвенно исследовал все это в своей жизни, он говорит, я был потрясен, я услышал слова, которые кричала моя жена в мой адрес. Как я хочу, чтобы ты схватил меня, прижал к своему сердцу и не отпускал. Как я хочу, чтобы у нас все было так, как когда-то мы любили друг друга. Почему ты стал таким холодным? Он не мог поверить, что она это говорила. Он этого не слышал. Он совершенно не слышал, что говорило ее сердце. И он так проходил по каждой ссоре. И Бог просто озвучил то, что болело, и что о чем кричало ее сердце. Я думаю, что в мире такого перегруза информации мы не слышим ни свое сердце, ни Бога, который говорит в нашем сердце, ни друг друга очень часто не слышим, ни детей мы не слышим. Мы просто говорим, закрой рот, слушай, что я тебе сказал. А жаль. Потому что, может быть, это последний шанс, когда этот ребенок открывается. А жаль. Может быть, это последний шанс, когда любимый человек хочет что-то сказать уже 10-й раз. А жаль. Потому так Бог устроил мир, так Бог устроил дома наши, так Бог устроил церковь, что есть в доме сильный. Его надо уважать. И этот сильный должен проводить время с Богом, чтобы черпать силу оттуда, чтобы знать волю Божью. О, как надежно тогда защищен дом. Как эмоционально защищена жена в таком доме. Как за крепостью. Иногда, покой моей жены меня начинает раздражать. Я говорю, Жена, напрягайся, я же думаю. Она говорит, зачем? Я же замужем, думай. А ты, говорю, все сделаешь, что я тебе скажу? Она говорит, все. Только если ты мне докажешь, что это Бог тебе сказал. Все без исключения. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Драгоценный Иисус, мы благодарим Тебя за это мгновение, которое мы сейчас имеем. Вообще за этот день, Господь, за Дух Твой Святой, который действительно наставник, действительно наставляет меня, Боже. Я так переживаю это, Боже. Такое огромное утешение, такой внутренний мир я переживаю. Потому что просто переживаю, Боже, что Ты не оставил меня, не оставил нас, но Ты действительно заинтересован в нас. Ты действительно Духом Святым оставил нам это вечное Слово, это великое Слово, компас нашей жизни. Иисус, мы хотим почитать это Слово, преклоняться перед этим Словом. Ты сказал, вот на кого я презрю, на трепещущего перед моим Словом. Господь, мы сейчас принимаем все эти советы, которые открыты в Твоем Слове. Боже, как они прекрасны! Как уверено наше сердце, как защищены мы, Господи, когда Слово Твое в наших домах и в наших сердцах находится в уважении и почитании. Господи, Ты знаешь каждую ситуацию в отдельности. Ты знаешь, где у людей болит, очень болит. Где не сложилась жизнь, где не складываются отношения. Где самое дорогое, святыни, то, ради чего человек живет, оно разрушается. Как это тяжело, Господь, когда в доме нет мира. Как это тяжело, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас сверхъестественно проговорил в каждое сердце, прямо сейчас, в молитве, чтобы мы были как Авраам на вершине холма. Чтобы мы посмотрели сейчас на все, что Ты обещаешь в Твоем Слове. И не просто по плоти посмотрели, как это делал Лот, но посмотрели по Духу, Господь, какие могущественные обетования Ты дал нам, как детям Твоим. Боже, я прошу Тебя, особенно за мужчин, особенно за братьев, прошу Тебя, Боже, чтобы мы понимали, что мы стражи, стоящие на стенах города нашего, на стенах нашей крепости, держащие трубу, возвещающие приближение всякой опасности. Господь, я молюсь, чтобы, Боже, Ты вернул нам состояние ответственности, Господи. Состояние ответственности за наших подчиненных, Господь. Чтобы устроялись дома, чтобы в этих домах было много радости, много веселья. Чтобы там не лились слезы наших любимых и наших дорогих. Чтобы никто в подушку не плакался из-за нас и по нашей вине. Чтобы не было препятствий в молитвах, особенно мужчинам. Боже, я прошу Тебя, помоги нам понять, как прекрасен Твой замысел о семьях, как прекрасен Твой замысел о церкви, как прекрасно все то, что Твое. Дорогой Господь, в течение этого дня произведи в нас эту огромную внутреннюю жажду свое своеволие подчинить Твоему Слову, свою гордыню, которая ломает все в нашей семье, в нашей ситуации, в служении, в призвании. Чтобы мы в ней покаялись. Господи, чтобы сложили все у креста. Чтобы, Господи, могли сдаться перед Тобой, потому что нет ничего лучшего, чем быть в Твоей воле. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого человека любить Тебя, принадлежать Тебе и подчиняться Тебе для славы Твоей, нашего созидания и устройства. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо.